Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Добрынин. В четверг стало известно, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию мясные и молочные продукты. Аргументация такая. С импортом хамонов в страну могут проникнуть опасные болезни, например, африканская чума свиней. А с пармезаном – ящер. Вчера вечером агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник правительства заявило, что запрет не рассматривается. Ну, наверное, нужно к этому добавить «пока». Пропоненты идеи настаивают, что угроза заражения через привезенные в чемодане продукты – это не миф, а аналогичные ограничения действуют во многих странах мира. Но большинство потребителей, конечно, вспоминают, что с 2014 года уже действует запрет на импорт мясных и молочных продуктов из ЕС, США и многих других стран. То есть привезти из отпуска кусок хамона и упаковку камамбера – уже почти единственный вариант поесть их на территории России. Что и почему можно, нельзя есть россиянам, если пользуют продуктового эмбарго, и можно ли сделать в России свои пармезаны хамон, мы сегодня и обсудим. И у нас в студии Андрей Сизов, аналитик продовольственного рынка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Юшин, это глава исполкома той самой Национальной мясной ассоциации.
Добрый вечер.
И по скайпу к нам присоединился эксперт в области пищевых производств Денис Кровопусков. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, итак, производители мяса утверждают, что аналогичные меры уже приняты во многих странах. Так ли это? Давайте посмотрим об этом небольшой сюжет.
Инициатива российских производителей мяса действительно имеет аналоги во многих странах мира. Причем запрет на ввоз мясных продуктов часто мотивируют заражением африканской чумой свиней, а молочных продуктов – риском заражения ящером. Например, с недавних пор введен полный запрет на ввоз мясных продуктов в Японию. Причиной тому стал обнаруженный в апреле этого года первый в стране случай африканской чумы свиней. Вирус был обнаружен в колбасе, которую перевозили пассажиры из Китая. В Евросоюзе подобные правила действуют уже год. На территорию большинства стран ЕС запрещено провозить для личного пользования мясные и молочные продукты. Исключением стало только детское питание. Как и в случае с российской идеей, европейцы аргументируют запрет риском заражения африканской чумой свиней. В США также запрещено ввозить мясо, птицу, молоко и яйца из стран, где выявлены случаи болезней животных. Твердые сыры разрешены, а вот мягкие сыры и творог запрещено ввозить оттуда, где был зафиксирован ящер. При въезде в Китай все мясные и молочные продукты, даже в заводской упаковке, на границе должны пройти карантинный контроль. Также из-за опасности заражения африканской чумой свиней. Африканская чума свиней впервые попала в Европу в 1957 году, предположительно после того, как свиней возле Лиссабонского аэропорта накормили испорченным бортовым питанием с рейса из Африки. Сегодня болезнь приняла масштабы эпидемии. Летом 2018 года сильная вспышка АЧС началась в Китае, крупнейшем производителе свинины в мире. За полгода было уничтожено большое количество свиней. Подавить вспышку не удалось. В ноябре 2018 года болезнь проникла в дикую среду. В январе 2019 года о вспышке АЧС сообщила соседняя Монголия. Эпидемия не обошла стороной Россию. Здесь вирус активно распространяется с 2007 года. Хотя болезнь не опасна для человека, она губительна для сельского хозяйства. По последним данным, только за 2018 год из-за вспышки заболевания в России уничтожено около 40 тысяч свиней. Ящер, в отличие от АЧС, опасен и для человека. Инфекция распространяется через молоко и молочные продукты. Последняя вспышка ящера в России зафиксирована в Приморском крае в феврале этого года.
Ну, Сергей, хочу вас спросить, как представитель ассоциации, которая выдвинула эту идею, ну, судя по всему, действительно, во многих странах мира подобные ограничения существуют, где-то раньше они были введены, где-то позже, но мне, как потребителю, сложно себе представить, как кусок хамона, упаковка, тем более купленная в магазине, привезенная в чемодане, может привести к вспышке африканской чумы свиней в России.
Спасибо за вопрос, но я бы хотел начать с того, чтобы мы ушли от бесконечного, постоянного, хоть и сладкого такого упоминания для большинства россиян непонятного слова «хамон». Слово «хамон» и слово «пармезан» в нашем письме вообще не присутствуют. Более того, хамон не является тем объектом, который может передавать африканскую чуму свиней. Если журналисты хотят, чтобы было громко, читаемо, и чтобы все сходили с ума, то они пишут «хамон, пармезан». Просто животноводческая продукция никого не интересует. Поэтому забудем про хамон и пармезан.
Но если не хамон,
об этом
то
речь. У нас в Россию ввозится очень большое число продукции сырой, непереработанной, такой как сало, например, из Украины. А Украина – страна, которая очень неблагополучна по африканской чуме свиней, и практически большинство областей этой страны поражены этим вирусом. Кроме того, мы можем утверждать, что сам контроль за распространением этого заболевания в Украине сегодня крайне низкий. Из Польши могут привезти тоже сырые какие-нибудь там гриль-сосиски, могут и мясо птицы сырое привезти, все рядом, Калининградская область и так далее. Из Финляндии могут привезти, которая рядом с Ленинградом, с Санкт-Петербургом, простите, друзья из Ленинграда и Санкт-Петербурга, тоже продукция, которая потенциально может нести в себе возбудителей болезней и вирусы.
То есть, смотрите, Сергей, давайте уточним. То есть, речь не идет о тех, ну, состоятельных россиянах, которые поехали в отпуск, купили там готовую
речь
продукцию.
Речь вообще идет не о россиянах, а о любых гражданах любой страны, которые пересекают нашу границу.
Но зачем, зачем есть все тогда?
В репортаже есть некорректная информация о том, что якобы в Америку нельзя ввозить продукцию из стран, где какие-то болезни. Нет, в Америку нельзя ввозить ниоткуда, включая яблоки, апельсины, клубнику и так далее. Ничего. Штраф $10,000 или тюремное заключение. Япония. Нету никаких исключений ни для каких стран. Ниоткуда ничего нельзя ввозить. И вот, уважаемые путешественники в Японию, кто собирается... С 22 апреля наказание за нарушение закона о контроле над инфекционными заболеваниями сельхозживотных в отношении ввоза мясных продуктов станет более строгим. Вы знаете, каким? До 3 лет каторжных работ.
Ну, я, кстати, думаю, что не каторжных, а исправительных, скорее всего, это же
перевод. Перевод такой, хоть исправительных, я думаю, в Японии и каторжные приятные, но тогда я вам другую новость скажу. В Австралии штраф за попытку нелегального ввоза подконтрольной продукции, поднадзорной продукции более $200,000 США. Выбирайте, 3 года или $200,000.
Сергей, ну все-таки ответьте мне на мой вопрос. Если я правильно понимаю смысл вашего предложения, вы хотите запретить ввоз любой мясной продукции, не только сырых продуктов. Скажем.
Мы предлагаем запретить ввоз животноводческой продукции, а дальше это объясняется следующим. Вряд ли мы можем подозревать или надеяться, что сотрудники таможни, пограничные или службы, пограничные ветеринары могут разобраться в каждом конкретном куске, какую обработку или переработку, или какие процессы прошел тот или иной продукт. Был ли он достаточно проварен, скажем, при температуре свыше 70 с лишним градусов более 30 минут или нет? Как вы это поймете? Поэтому здесь риски настолько высоки, что ради чего делать какие-то исключения? У нас что, хамон в стране не продается, если кому-то нужен хамон? Хамон есть почти в любом магазине официально. Пармезан, да, не итальянский, но швейцарский есть.
Андрей, вопрос к вам. Вы согласны, что такие меры действительно необходимы для того, чтобы избежать крупных эпидемий, например, африканской чумы?
Ну, да, естественно. Это мировая практика. Ну, давайте две части. То есть, с одной стороны, народ возбудился в связи с тем, что все помнят эмбарго 2014 года. Действительно, полки магазинов после этого ассортимент заметно сократился по понятным причинам, что были введены так называемые специальные экономические меры. И много что было запрещено к поставкам в Россию. Хамон как раз не попал в этот список, совершенно верно. Вот. И сейчас все это возбудились, как же так вот нас лишают последнего радости.
Да.
Опять эти плохие лоббисты, плохие наши производители мяса хотят себе набить мошну, а нас кормить непонятно чем. Ну, это, конечно, совсем все не так. То есть, отчасти это раздражение, оно понятно, да? Но я думаю, кто летает в самолете, наверное, вы летаете. Помните, что народ действительно везет эти сырые, там, мясопродукты. Потом это часто остается такой грустный, покинутый багаж там в аэропорту, он плохо пахнет. Да, все это везут, многие это везут, и так оно и есть. Сейчас их этого могут лишить. Действительно, понятно, что людям это не нравится. Но, на мой взгляд, это, в общем, ну, немного высосанная из пальца проблема. Действительно, факты таковы, что во всем мире, более-менее развитом, естественно, не говорю там про Сомали, где там failed state, это запрещено. Потому что багаж путешественников, какие-то продукты, это основной канал переноса африканской чумы свиней.
А это как-то доказано, то, что это основной
доказано.
Канал?
Это доказано. Я просто буквально недавно...
Есть научная работа
об этом. Я буквально недавно читал большое довольно исследование по поводу Японии. Япония стоит на ушах, она близко к Китаю, огромный поток китайцев, в том числе нелегальных
мигрантов. Только что введен запрет, да.
Запрет был, они усилили контроль и наказание.
Они как раз был большой опрос ученых по поводу теоретического распространения АЧС, африканской чумы свиней, в Японии. И в первую очередь говорилось опять же о том, и везде это почти написано, что основной канал распространения это как раз эти самые мясопродукты. Вы что-то поели, осталась какая-то корочка, вы ее бросили, ее съел кабан, либо она попала в помой, которая много где кормит свиней. Все, животное заразилось. Все. И почему он появился сначала здесь? Ничего нету, потом появился через 2000 километров. Это не кабан дикий пробежал 2000 километров. Это как раз путешественник приехал, привез багажи, выкинул остаток, что-то там съел кабан или какая-то свинья, и появился новый очаг в новом
месте. То есть, окей, это не миф.
Кстати, доказательство это того, что говорит Андрей, то, что АЧС из Польши появилась на границе Франции и Бельгии. Это не кабан пробежал. Это какие-то рабочие. Ну, наверное, может, украинские, или, скорее всего, даже польские, где сегодня тоже полыхает АЧС, они с собой взяли польские какие-то сосиски, колбаски, выбросили в лесополосу, и вот кабаны заболели. Дальше спросят, ну это же кабаны, это же не ваши домашние свиньи. Да, но люди ходят в лес, они наступают на останки животных, заносят себе домой на маленькую ферму, и вот вам уже домашние свиньи тоже заболели.
Но, тем не менее, Сергей, вы сами сказали, что люди услышали в этом предложении, которое вот вы сейчас объясняете мотивировку, они услышали про хамон, хотя хамон даже не может ничего, не может служить этим
переносчиком
заразы. Ну вот с нами на связи журналист Анна Наринская. Анна в Фейсбуке. Анна, здравствуйте.
Привет.
Анна в Фейсбуке, Анна из тех людей, которые недоволен этой мерой, этим предложением. Она в Фейсбуке предложила бойкотировать продукцию компании, которая входит в вашу ассоциацию, и надо сказать, что ее предложение нашло достаточно большой отклик. Анна, вот скажите, почему вы считаете, что хамон это не самая главная в нашей жизни вещь все-таки?
Нет, простите. Значит, все мои читатели, а их довольно много, и у этого поста там сейчас почти 1000 одних только шеров, перепостов в Фейсбуке, да, они прекрасно понимают, что как хамон, так и пармезан – это метафора. Я, например, вообще не ем свинину, поэтому хамон для меня не то чтобы важная вещь лично. Это, я, знаете, сейчас послушала, что говорят ваши гости, и как-то дела обстоят даже хуже, чем я думала, потому что этот уровень лицемерия, он как-то, сшибает с ног. Мы же видим сейчас, как Европу выкашивает вот эта африканская чума свиньи, как они говорят, что там просто уже пир во время чумы пушкинский идет, и поют нам грустные песни. Мне все-таки хотелось бы напомнить, в каком контексте мы говорим. Потому что, действительно, если бы не санкции, давайте просто не вот правильно, правда, молодой человек назвал это словом эмбарго, а потому что у нас все время говорят слово санкции, и как будто бы это кто-то нас лишил этих продуктов. Это наше начальство, собственно, лишило нас этих продуктов в наказание, значит, какому-то плохому Западу. Если бы к нам приходили импортные продукты нормально, как они приходят во все эти страны, о чем сейчас вам так красочно рассказывали, что туда нельзя ни песчинки ввести, иначе тебя сажают. В этих всех странах можно легально купить эти продукты. А в Европе, скажем так, достаточно дешево их можно купить. Если бы эти продукты к нам нормально приходили через санитарные кордоны, тогда вообще не было бы никакого разговора, то есть все равно, наверное, что любой запрет, конечно, встречается без восторга, о чем тут говорить. Но, наверное, все равно было бы какое-то недовольство. Но эту меру, да, тоже, как сказать, с неким сомнением можно было понять. Когда мы говорим в контексте вот этих вот так называемых санкций, когда все время проводятся анализы отечественной продукции, тоже, и нам все время рассказывают, что наше-то российское мясное и молочное производство, это какой-то просто свежайший и прекрасный, какой-то вообще весь мир должен только этим питаться. Значит, не так. Мы все знаем, все эти анализы, сколько пальмового масла в наших всяких там сырах, сколько антибиотиков в наших курицах и в нашем мясе. Поэтому, понимаете, я, честно говоря, еда, не буду скрывать, волнует меня не очень в жизни сильно. Но меня волнует эксплуатация. То есть, когда меня на моем дискомфорте люди хотят заработать. Когда почему-то составляя мое меню и рассказывая мне продукты какой страны и какого производства я должна есть, и все это делается для моей собственной, знаете ли, пользы. У нас же все на свете делается исключительно, чтобы нам всем было лучше, и налоги повышают нам, чтобы нам было гораздо приятнее, и так далее. Вот, ну как сказать, это лицемерие меня страшно задевает. Если бы наше общество было солидарнее, и если бы действительно какой-то гражданский шаг мог бы быть здесь возможен, то я бы, конечно, ну, говоря так, знаете, революционно, призывала бы людей к бойкоту этой продукции. Не говоря уже о том, ну, это так скажем, в сторону, что пока, с тех пор, как я этот пост написала, мне в личку пришло очень много всяких сообщений о том, как ведут себя, например, члены Мясного Союза, скажем, в Липецкой области, как они, как раз вот тоже молодой человек здесь задевал вопросы неплохих, чистых и нехороших фермерских хозяйств, как они себя ведут по отношению к частным маленьким фермерам. То есть, знаете, в нашей стране вот такого нормального капитализма нет, а вот звериный капитализм у нас как раз есть. И мне кажется, вот ваши гости, они его воплощают.
Спасибо большое. Это была журналист Анна Наринская. Ну, Сергей, мне кажется, здесь...
Можно мне вот одну вещь сказать?
Можно человеку, который полностью невежествен, хоть и журналист, но, видно, мало читает.
Давайте, пожалуйста, без...
простите, нас обзывают звериным великом капитализма. При всем уважении к даме, она просто полная невежда.
Сергей, давайте конкретно. Вот понятно, что идея, которая приходит людям в голову, что... То, что происходит, это лоббизм. То, что производители мяса хотят заработать.
Сейчас, Андрей, можно я скажу? Причина, по которой мы обратились с этим письмом в правительство, состоит в ином. Сегодня все мировые эксперты говорят и буквально бьют в колокол, и сегодня я вам только что про Канаду сказал, что уже мы отмечаем рост на 20-40% на свинину в большинстве стран крупных мира, США, Канада, Евросоюз. Это потому, что Китай начинает сметать свинину из других стран, ему самому не хватает. В Китае сегодня цена на 50% выше, чем в России. Если мы потеряем из-за болезни собственное производство, то нам негде будет в мире купить, или мы будем покупать по цене гораздо выше. Потому что, поэтому мадам-журналист должна быть спасибо нам сказать, что мы не надеемся на эти высокие цены и тихо стоим в стороне, чтобы цены выросли, а мы предупреждаем, что чтобы они не выросли, нужно защитить свою территорию и продолжать развивать собственное производство.
Сергей,
и я не принимаю такие обвинения, вы меня лично не знаете, а то, что вас тысячи человек хомячков расширило, это не признак их ума.
Сергей,
вы... А можете короткий комментарий?
Да,
все,
да,
я все хочу сказать, потому что все время держится это, вот этот лоббизм, эксплуатация. Во-первых, чтобы немножко с себя снять клеймо акулы капитализма, я скажу, что я против этих санкций. И меня удивляет, что люди вот так возбудились по поводу вот этого ветеринарных вещей технических, в то время как основная первопричина, естественно, эти самые санкции, антисанкции, эмбарго. Если бы, ну, мне кажется, просто логично, естественно, из-за этого я стал вопрос говорить и не закончил эту мысль, из-за этого объединили полки магазинов. Если вам не хватает этих мясопродуктов, сыров, я это понятно, логично повозмущаться по поводу этого. То, что запрещено, это совершенно не меняет предложение на рынке. Это доли, десятые доли процента. Все. Это не то, что, знаете, закрыли новый канал импорта и сейчас все поменяется. Нет, это не так. Если вы хотите возмущаться, я поддерживаю. Мне самому не нравятся эти санкции.
Давайте,
возмущайтесь
этими антисанкциями. Мы поговорим.
Это более логично.
Мы про
зачем
это
возмущаться,
да,
то, что занимает какие-то десятые проценты?
Хорошо, Сергей, я вас хочу попросить, да, все-таки вы достаточно агрессивно отнеслись к мнению Анны. Тем не менее, во-первых, не надо приходить на личности. Во-вторых, вы должны понимать, что Анна выражает мнение очень многих людей, которые является потребителями вашей продукции.
У нас 46 миллионов человек.
Поэтому расскажите, пожалуйста, конкретно по, с точки зрения экономики, по бизнесу, насколько это ограничение может помочь компании, входящей в вашу ассоциацию?
Вообще эти вещи несопоставимы. Люди не везут ту продукцию, которую
доли
мы производим.
О чем
это
я говорил?
Сотые тысячные доли процента. Мы производим в России, внимание, 10 миллионов 200 тысяч тонн, перевожу на русский язык, 10 миллиардов 200 миллионов килограмм мяса. что могут люди в своих баулах привезти, чтобы это нам мешало на рынке? Это просто смешно слушать даже.
Ну, я вас спрашиваю, что вы.
Я просто Анне говорю, она же статистику-то не хочет посмотреть.
Вот я вас спрашиваю статистику.
Во-первых, вчера я про статистику сказал, 10 200 000 тонн в год. Это вообще конкуренция не имеет никакого отношения. Люди не везут по 20 килограмм. Более того, для тех, кто не знает, посмотрите действующие нормативные документы. Уже сегодня официально с 2015 года запрещено решением Евразийской комиссии сегодня Евразийского союза завозить эту продукцию из ЕС, из Украины, из Вьетнама, из Монголии, из Китая и не помню, какая-то еще страна. Уже запрещено. Просто наши государственные органы на границе ничего не делают. Они обязаны уже у вас конфисковывать. И это как раз там написано. И мы это не продвигали или, как кто-то говорит, лоббировали. Это было решение ветеринарных органов государств Евразийского союза.
А, хорошо.
Просто в России и в других наших странах бывшего СССР строгость законов компенсируется не обязательством их исполнения. Хорошо, а вообще у вас сегодня все должны уже отнимать.
Давайте на секунду вернемся к хамону. Я услышал то, что вначале вы подчеркнули, что хамон здесь не главное, но тем не менее, хамон. Да. Если ваши предложения примут, то, ну, фактически в России, хотя нет, вы говорите, хамон продается.
Официально привозится хамон в магазинах, везде лежит. Никто не ограничивает поставки заводов, которые получили аттестацию, прошли аудиторскую проверку Российской ветеринарной службы. И, кстати, заявление невежественного журналиста. Никогда никакая Европа отовсюду ничего не везет. Жесточайшая система отбора предприятий. И Америка судится с Европой за то, чтобы хоть килограмм свинины туда привезти.
Хорошо, не хамон, какой-то другой. Популярную импортную
какую?
Колбасу.
Например?
Ну, там, прошутто, например. Ну, здесь не важно, какой пример, вы лучше разбираетесь в колбасе, чем я уж точно. Вопрос, тем не менее, такой. Способны ли наши производители компенсировать невозможность приобрести в России импортный товар? Можем ли мы делать...
Первое, мы считаем, что вообще не нужно быть обезьянами и кого-то копировать. Производство панской ветчины, прошутто, пшутто, хамона, пармезана – это многовековая традиция, которую нужно уважать. Культурная, кулинарная, географическая традиция. И пытаться это сделать и также назвать, но это просто недостойно. Во-первых, это очень маленькие объемы. Сколько людей покупает хамон, его цена начинается, внимание, от 13 тысяч рублей за килограмм, чтобы все успокоились. 13 тысяч рублей за килограмм. Кто, господа зрители, из вас ест постоянно этот хамон? Зачем его производить 100 тонн в год? Нет смысла. У нас есть своя прекрасная продукция, огромный ассортимент. Мы должны ее делать лучше, более качественной. И продвигать на внешние рынки, чтобы наш Тамбовский окорок рядом с хамоном лежал в Испании, в Италии и так далее. В этом должна быть цель, а не заменять искусственно хамон или
командир. Дело, что заменять не хочется, но если раз в год я все-таки могу себе позволить маленький кусочек хамона или прошутто, хочется, чтобы я мог его купить в магазине.
Вы его и покупаете
или
сегодня
или привезти,
в магазине.
Привезти
но мало ли кому что хочется в Америке. Но в Европе полно ограничений.
Понятно.
В Европе очень многие голландские предприятия хотят купить российское мясо птицы, а европейцы не покупают. Говорит, у вас птичий грипп, хотя его давно уже нету. Это торговые войны.
Андрей, что вы думаете про российские, российское прошутто?
Ну, во-первых, все-таки еще раз, хотя это было, по-моему, 4 раза сказано, но как-то все. Хамон не попал в этот самый санкционный список. Mm-hmm. Вот. А по поводу качества, ну, там, качество это очень понятно, субъективная вещь, кому-то она нравится, не нравится. С точки зрения безопасности у нас все в целом неплохо по мировым меркам. С точки зрения качества и вкуса, да, люди любят ходить в магазин, потом расстраиваться, потом еще некоторые ассоциации и любят рассказывать о том, или некоторые проверяющие органы, какие у нас плохое качество, там, продовольствия или сыров, и пугать потребитель. На самом деле, средний российский потребитель, он питается вполне неплохо. Он питается безопасно, он питается настолько, сколько он зарабатывает. Люди едут в Швейцарию или там во Францию и удивляются, какие там сыры, потом приезжают в Россию, говорят, ой, тут совсем все не то. Там, понятно, он первый в отпуске, он там что-то еще немножечко выпил, он пошел что-то купил, он прекрасно себя чувствует. Но средний заработок во Франции никак не сравним с средним заработком в России. Какие примерно у нас доходы, такой пример у нас в продовольствии. Даже в целом, мне кажется, даже лучше, чем оно должно быть, потому что индустрия, она в последние годы довольно активно развивается, уже не годы, вернее, десятилетия. Поэтому тут, ну, На мой взгляд, насколько мы зарабатываем, такое продовольствие и имеем.
Кстати, по поводу качества, очень коротко. Если бы мы производили некачественную продукцию, то Россия бы не вошла в десятку крупнейших экспортеров мяса в мире, поставляя свои продукты, мясопродукты и мясо свежее, более чем 40 стран, начиная от Африки и кончая Востоком. То есть сейчас уже Китай и готовая продукция в Японию. Мы в прошлом году продали нашей продукции на $500 миллиарда, и ее отлично покупают. А дальше все действительно зависит от того, а сколько у вас средств? Мы не можем производить то, за что покупатель не может заплатить. И, кстати, колбаса третьего сорта, яичная и ливерная, была и при Сталине ГОСТовская.
Ну, хорошо, про это мы еще поговорим. Денис, хочу вас спросить, вы как человек, имеющий отношение к производству мясных продуктов, расскажите все-таки, ну вот есть такое... То ли миф, то ли не миф, что за годы продуктового эмбарго, уже почти за 5 лет, в России научились делать аналоги импортных товаров сравнимого качества. Это правда вообще или нет?
Ну да, абсолютно это так. Если мы будем говорить, в частности, даже про хамон, да, его научились делать и делают великолепно. Но, как сказали коллеги ранее, его производство очень длительный процесс. Это может быть от 9 месяцев до 24 месяцев. Это большие финансовые издержки, заморозка денег, большие нужные площади для того, чтобы это делать. То есть это нерентабельно, потому что потребители находятся в основном в крупных городах. Да? Это вот Москва, Питер, там, Нижний Новгород. Неважно. То есть это люди с достатком средней, выше среднего, которые раз в год могут это попробовать. Но не более того, основное потребление это колбас более, ну, колбас вообще любых продуктов более дешевого сегмента. Соответственно, появились на рынке у нас и колбасы в белой плесени, которые так все любят. Но рынок и объем этого производства очень маленький. И для крупных предприятий, которые входят, да, в мясной союз, это не, ну, это не является заработком, да. И поэтому говорить о том, что мясной союз, вот эти предприятия, которые предложили эту, скажем так, ветеринарную меру вести, да, это нельзя назвать эмбарго, нельзя назвать санкциями. Это ветеринарная мера для того, чтобы обеспечить безопасность нашей продуктовой базы.
Но она наложилась на эмбарго. Давайте перейдем ко второй части. Все-таки нельзя об этом говорить, не вспоминая продуктовое эмбарго, нельзя говорить об этом, не вспоминая контрсанкции, которые были введены в августе 2014 года. Давайте посмотрим сюжет, вспомним, как все это происходило.
Весной 2014 года в ответ на действия России в Крыму США и ряд стран ЕС ввели экономические санкции против российских чиновников и государственных компаний. Неожиданной и асимметричной реакцией на это стал введенный в России запрет на ввоз из недружественных стран сельскохозяйственной продукции, в том числе сыра, мяса, овощей и фруктов. Никаких существенных экономических проблем в ЕС и США, вызванных российским эмбарго, за 5 лет с момента его введения так и не возникло. Зато в России уничтожение санкционных продуктов превратилось в настоящий ритуал. В присутствии камер федеральных телеканалов импортным сырам зачитывают приговор и затем давят гусеницами бульдозера. По данным СМИ, с 2015 года в России уничтожили в общей сложности 26 тонн санкционных продуктов. Под горячую руку попали не только продукты питания. Так, например, еще в феврале 2014 года Россия запретила импорт синтетического кружевного белья, мотивируя это заботой о здоровье граждан. А в 2017 году очередной обмен санкциями с США и ЕС поставил под угрозу элемент праздничного стола, более важный, чем сыр и хамон. Спиртные напитки – такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка? Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам? Сказал тогда глава «Справедливой России» Сергей Миронов. В последний момент парламентарии решили все же не оставлять россиян без бурбона и французского вина. Сегодня ограничения на ввоз продукции в Россию касаются не только США и Евросоюза. Так, накануне второго тура выборов президента Украины правительство РФ ввело против Киева новые санкции. Теперь под запрет на ввоз попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубы и бульдозеры. 25 апреля газета «Ведомости» рассказала о новом вызове российских производителей. Теперь это африканская чума свиней и ящур. Ради борьбы с этими вирусами Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам привозить из-за рубежа для личного пользования мясные и молочные продукты, в частности, хамон и твердые сыры.
Еще раз повторю, что я понимаю, что предложение ассоциации – это не предложение тех же самых мер, но тем не менее по смыслу для потребителя это выглядит так же. Ну вот, Андрей, вы уже начали говорить про эмбарго, что вы относитесь к нему отрицательно. Все-таки вообще никаких положительных для производства, для сельского хозяйства эффектов это не дало в итоге.
Ну, давайте несколько тезисов в связи с эмбарго. Это была политическая мера, где там политика часто в одной стране, логика, экономика в другой стране. И что в результате у нее произошло? Расчет, вероятно, был на то, что фермерское лобби европейское, оно довольно шумное, и любит ездить на тракторах, вливать молоко, окажет давление на свои правительства, они смягчатся. Это основная идея, она, в общем, не сыграла по большому.
Не поехали на...
Не поехали, это упоминалось местами, да, но это, конечно, не стало такой большой истории.
А почему не поехали? Слишком маленький объем экспорта для них?
Ну, Россия была крупный рынок и остается, кстати, крупным рынком. И говорить совсем о том, что вообще это не заметили, не совсем так. Была выделена помощь, там, особенно пострадала Северная Европа, там, Финляндия, Прибалтика. Но, тем не менее, Европа перестроилась, стала ввозить другие страны, и да, и у них даже тут был рекорд по экспорту аграрной продукции после введения эмбарго. Но никому от этого лучше не стало. Ни европейцам мы тоже им подгадили, ни российским потребителям. Поэтому я считаю, конечно, его надо рано или поздно отменять. Но вопрос, когда произойдет, это, думаю, скорее все-таки это произойдет не рано, а скорее поздно.
Потому что это политический вопрос.
Потому что это политический вопрос. С точки зрения бизнеса, что произошло, ну, во-первых, действительно, там значительная часть продуктов пропала с полок, перестраивались пока логистические цепочки, поехали продукты из других регионов, там, скажем, из Швейцарии, там, из Ближнего Среднего Востока больше поехало овощей и фруктов. Цены выросли. Да, но еще раз хочу все-таки сказать, что тот рост цен, который нас любит объяснять исключительно эмбарго, это, конечно, там часть вот этого значения эмбарго, она очень сильно преувеличена. Основное, естественно, это девальвация 2014 года. Предлагаю всем вспомнить, посмотреть этот график там рубля к евро, вторая часть 2014 года, увидеть, как он там вырос более чем в два раза. Это основная причина резкого ускорения продовольственной инфляции. Вот это эмбарго, это уже дополнительная относительно небольшая история по сравнению с девальвацией рубля. Цены внутри начали расти в рублевом выражении, ускорился рост. Ну, естественно, на этом, да, заработали российские производители. Вообще, все российское сельское хозяйство на этом довольно неплохо заработало. Ну, по отдельным секторам говорить наиболее релевантная эта история была, скажем, для производства сыров. Как раз, да, там был рост несколько лет, 10-20% рост. Ну, и в меньшей степени это овощи и плодово-овощная продукция. Для других секторов, по большому счету, это было иррелевантно, то есть не оказало заметного влияния. Если говорить о мясной, о как раз о свиноводстве, то напомню, что оно было закрыто, поставки европейской свинины, они были закрыты не в рамках эмбарго, они были закрыты в начале 2014 года, как раз из-за АЧС.
Угу. Но, Сергей, теперь вы расскажите, все-таки Национальная мясная ассоциация была рада введению этого эмбарго?
Да я не знаю, что такое рада. Почему-то все думают, что эмбарго полное, ниоткуда ничего не идет. Между тем, даже сегодня, когда мы с тех пор существенно растили собственное производство, а на самом деле мы без эмбарго, при наличии конкурирующих товаров, мы развивались с 2005 года поступательно, а птицеводство до 2000-го. Был этот импортный товар? Нет. Есть меры таможенного тарифного регулирования, были меры господдержки, огромные колоссальные инвестиции всего за 15 лет. Птицеводство, свиноводство, производство крупного рогатого скота, мяса, было вложено 1 триллион 200 миллиардов рублей. И Россия нарастила производство с 2000 года на 146%. Это одни из самых высоких темпов в мире, если не самые высокие. Россия сегодня занимает 5-е место в мире по производству свинины, 5-е место в мире по производству мяса птицы. Кстати, по поводу антибиотиков, которые кто-то пичкает, опять журналисты читают советскую прессу. Достаточно взять национальный доклад Роспотребнадзора и увидеть, что это все не так. Что доля продукции, не соответствующей нормам и требованиям Евразийского союза, там от 0 с чем-то десятых процента до 2-3. Так, возвращаясь к эмбарго, у нас основными поставщиками мяса крупного рогатого скота были и остаются страны Южной Америки, которые не просто поставляют, но еще поставляют с тарифной преференцией, то есть платят неполную таможенную ставку. И как они поставляли, замечательно, так они поставляют. У нас пропала очень небольшая часть там, австралийской говядины, но которая шла в рестораны, только это очень дорогая говядина, опять не для 146 миллионов человек, но и она была сначала запрещена к ввозу по причине повторного обнаружения стимулятора роста, это стероид фактически, тромболона. Вот. Бразилия, кстати, после этого на год теряла право поставок в Россию. И там говорят, что все хорошее продовольствие из-за наличия роктопамина в мясе. Вот сейчас только восстановили поставки. А сам процесс, скажем, инвестиций в мясное скотоводство, то есть вот сейчас качественная говядина, стейки везде пошли, мы видим, говядина все больше и больше хорошая появляется. Он начался вообще в 2007 году, в 2006 году. Это долгий был процесс. Так вот, по говядине это никак не сыграло. Девальвация важнее. По свинине. Просто вместо Европы уже была закрыта, вместо Канады, а США уже не поставляло, там два предприятия, то ли могли, только два предприятия США могли соблюдать жесткие российские требования по безопасности. Можете себе представить? Нам говорят, что там прекрасная еда, но только два почему-то прошли аудит. И Бразилия их заменила. А по мясу птицы мы уже были без того конкурентоспособны.
Но вы сейчас говорите о том, что хуже вам не стало, потому что
хуже нам не стало, но там много других факторов.
Но я спрашиваю про другое. Да. Меньше конкуренции на рынке, скорее готовых изделий, скажем. Значит,
значит, доля готовой продукции из мяса, которая поставлялась из-за рубежа, она измерялась долями процента. Я вам цифры дам. Общий объем производства в России мясопродуктов, включая консервы, за последние годы держится на уровне приблизительно 2 миллиона 400 тысяч, 2 миллиона 500 тысяч тонн. Импорт составлял, если не берем Беларусь, Беларусь поставляет, как всегда поставлял, почти 100 тысяч тонн колбасных изделий. Импорт составлял около 10 тысяч тонн. Сравните 2 миллиона 400 и 10 тысяч тонн. О чем мы вообще говорим? Из этих 10 тысяч тонн пропало, ну, может быть, процентов 70.
Но мы говорим о тех продуктах, которые для некоторых жителей России, тем не менее, являются символом европейской жизни.
Скажи, знаете, какая проблема? Проблема в том, что журналисты любят хамон, и как-то это особенно задело журналистов.
Высокооплачиваемая категория
заметчиков. Заметка на BBC смешная, где они сравнили, типа, 3 дня потребительская корзина, там, что-то взяли, ну, условно, хамон, бутылка вина, и посчитали, сколько это стоило, там, в 2013 году, сколько стоит сейчас, и пришли к выводу, что там совершенно дикая инфляция, которая совершенно не соответствует официально. Но проблема в том, что средний российский потребитель питается совсем по-другому. Он этого хамона в глаза не видал.
И, кстати, по поводу цен. С 2014 года была девальвация. Андрей подтвердит, наверное. Потребительские цены на мясо птицы и на свинину с 2014 года и до сегодняшнего дня практически не выросли, несмотря на инфляцию. Это по поводу нашей жадности, звериного оскала капитализма. У нас жесточайшая конкуренция на рынке. Цены в 2017 году провалились оптовые на 17%. Курицу можно было в магазине купить дешевле, чем 100 рублей за килограмм.
Денис, хочу вас спросить, как вы считаете для, скажем, малого и среднего бизнеса в области мясной промышленности, эмбарго, вот эти контрсанкции, они сыграли какую-то положительную роль?
Да, конечно, сыграли, так как открылся ряд, большой ряд предприятий, которые начали заниматься вот как раз-таки производством продуктов, аналогов, да, испанских, итальянских, сырных производств, то есть люди нашли свою нишу и делают качественные продукты не хуже того, что производится в Европе, потому что у нас на производствах, естественно, как и во всем мире, существуют стандарты качества и безопасности, да, ХАСП, СО. Это неважно, большое у вас предприятие или маленькое, все равно это строгий входной контроль сырья, те же самые технологии, да, как и в Европе. Да, мы не говорим про традиционные совсем продукты, которые еще издревле делаются. Мы говорим про производство именно промышленных продуктов, которые любит наш потребитель.
Понятно.
То есть, если в общем заключить, то большие, только положительные моменты в продэмбарго вообще для малого, среднего и для большого производства.
Ну, вообще, вот мы много говорили о том, что для абсолютного большинства российского населения, в принципе, слово «хамон» может быть даже и незнакомое, на вкус его не пробовали. Мы сегодня записали опрос в центре Москвы, возле нашей редакции, спросили у людей, скучают ли они по пармезану и хамону. Давайте послушаем, что они сказали.
Скучаете ли вы по хамону и пармезану?
По пармезану, да.
Не, ну пармезан же можно все равно найти. Может, он и не такого качества, как там.
Но вполне достойно. Наши производители тоже умеют производить. Вполне достаточно хороший сыр.
Я думаю, вообще не нужно запрещать людям делать то, что они хотят.
Сыр я, к сожалению, не очень приучена. Раньше я так швейцарский еще ела, а как-то...
А мясо?
Мясо люблю. Я на рынке беру, в магазин не беру. Извините.
Я не скучаю. Региональные бренды, например, такие как костромской сыр. Очень вкусные продукты, я так понимаю, экологически чистые. Мы стандартно выросли на том продукте, который был исконно русским, поэтому мы к нему больше адаптированы. Я думаю, что он для нас вкуснее, полезнее. И мясной продукт тоже много региональный, достаточно вкусный. Поэтому я думаю, что мы не испытываем, как страна, дефицит в тех продуктах, которые санкционные.
Ну, в общем, да. Да.
А качество отечественной продукции подобное вас устраивает?
Ну, что-то устраивает, но я не могу сказать, что я прям так очень глубоко разбираюсь в сырах. То есть беру то, что мне нравится, то, что я когда-то в свое время... Ламбер мне нравится, и я как-то им тоже покупаю часто. Ну, а так российские сыры тоже мне нравятся.
А кто это? Извините. Пармезан это, по-моему, вообще...
Сыр итальянский.
Да, сыр, да. А, по-моему, я не знаю, что это.
Пармезан, настолько редко это ем, только когда угощают зять с дочкой. Поэтому скучать не получается возможности. Но с удовольствием ем, когда угощают. К сожалению, не дотягивает. Хамон отечественный. Это не то, что, чем меня угощает зять.
А сыр?
Сыр тоже. Люди пробуют, но пока качество не то.
Я с удовольствием покупаю нашу продукцию. Она абсолютно не хуже. Конечно, есть разница с столетними, да, кто производит пармезан там в Италии, в той же. Но наши научатся, я думаю, что у нас все будет хорошо.
Ну, действительно похоже на то, что... Я напомню, что это опрос, снятый в центре Москвы, в центре крупнейшего российского города и самого богатого. Похоже на то, что вопрос, который я условно называю вопросом хамона и пармезана, хотя мы уже договорились, что о хамоне речи не идет, это вопрос, который касается очень маленькой доли населения страны. Тем не менее, доля достаточно активная и доля, которая... от мнения которого много чего зависит. Но, тем не менее, давайте поговорим теперь о том, что происходит в более, скажем, дешевом сегменте. Правда ли, что там достаточно хорошее качество продуктов? Вот, например, большие скандалы связаны с тем, что считается, что среди сыров, которые дешево лежат в магазинах, очень много сыров, сделанных из пальмового масла, например. Угу. Это правда, Андрей?
Ну, правда то, о чем уже я и говорил, то, что сколько денег в кошельках у потребителя, то ему прилагается. Что такое настоящее? Вы можете сами посмотреть, сколько стоит молоко в магазине. Сколько там стоит? 70 рублей, наверное, 80 на полке. Да, ну, примерно. То
ну,
есть,
в Москве, да.
Да, поделить на 2, это примерно сколько оно стоит в опте. Это умножить, для того, чтобы получить килограмм сыра, вам надо примерно 10 литров молока. Вы можете получить вот этот там 40-50 рублей, или там 30 рублей умножить на 10, и получить оптовую цену сыра. Сколько надо в этого молока? Себестоимость. Сколько этого... то есть, соответственно, сыр у вас должен стоить в магазине, ну, 500-600 рублей минимум, если это сыр. Вот подсказка вашим слушателям, зрителям. И все, что дешевле, скорее всего, либо это промо-акции, которых стало очень много из-за конкуренции, либо это с добавлением растительных жиров. Ничего страшного в растительных жирах, там, говорю миллионный раз, нет, ничего страшного нет. Они просто дешевле, да. Они не вреднее, они часто и полезнее, но они дешевле. И поэтому, действительно, когда вас торговля вам говорит, чтобы встать на полку, вы должны попасть в такую-то жесткую планку, и по-другому вас не поставим. Ее тоже надо понять, не приходят люди, они будут стоять на то, что плохо продается. Поэтому волей-неволей будете максимально, в большинстве случаев, есть, конечно, премиальный сегмент, есть ниша, в большинстве случаев максимально будете биться за себестоимость, в том числе вводя и растительные жиры, как более дешевый заменитель. Ничего страшного в этом нет. Еще раз скажу, что крупнейший импортер растительного масла, пальмового масла в мире, это ЕСА, который тут все только что мы долго обсуждали, у них прекрасное удовольствие.
Больше, чем Россия.
В разы больше, чем Россия, даже с учетом, в пересчете на человека, с учетом того, что у них и население в 3 раза больше, они заводят пальмовое масло на человека, европейского жителя, намного больше, и по этому поводу не страдают.
Но вот Сергей говорит, что у нас, кстати, потребление... производство мяса росло, вы говорили, значит, потребление растет. Оно все еще растет?
Потребление сейчас стабилизировалось. Оно у нас росло с 98 года, когда мы упали до 42, 40, простите, до 48 рублей, до 48 килограммов на человека в год. Напомню, что
из-за кризиса.
Да, кризис 98 года, тотальная бедность. Среднее потребление в мире сегодня это 43 килограмма на человека в год. В России мы дошли сейчас до 75 килограммов на человека в год. И начиная с 2015 года, после некоторого небольшого снижения в 2014 году, мы поступательно растем.
И сколько сейчас?
Сейчас 75 килограммов. Надеюсь, что в этом году до 76 дойдем. В мире богатые страны.
Германия,
находится
например,
на
да.
уровне, но не Германия, а в среднем богатые страны, потому что есть особенности национальные. Аргентина бедная страна, но едят они более 100 килограммов. Среднее потребление в богатых странах 82-83. То есть мы уже практически дошли до той планки, когда вряд ли мы будем больше есть, исходя из покупательской способности. Именно поэтому для нас важно развитие через экспортные рынки, а они невозможны, эти экспортные рынки, они не откроются, если у нас будет неблагополучная ситуация по болезням животных. Никакая страна не будет нас пускать к себе на территорию своей продукции, если везде будут очаги заболеваний. Сегодня мы поставляем с тех территорий, где у нас нет заболеваний. Хотя африканская чума свиней в России есть, но есть территории безопасные для поставок. У нас очень жесткая система контроля. Есть такой принцип регионализации, когда мы определяем эти безопасные регионы. Компартментализация – это уровень биологической безопасности. И вот только благодаря экспорту мы дальше можем расти. Если экспорта не будет из-за того, что мы пожалели, что кто-то не привез сосиски сырые в багаже, то тогда не будет развития, не будет новых рабочих мест и не будет новых налогов и, соответственно, вклада в ВВП.
Так, пожалуйста, если бы эти сосиски я мог купить в магазине, я могу купить сосиски
Мираторг? Ну, сосисок-то вы можете купить.
Ну, не сосиски, столько. Вы сами привели пример. Хорошо, если я хочу купить французский каламбер, чего уже проще? Я хочу пойти в магазин и его купить. А раньше я мог его хотя бы привезти...
Слушайте, я уже объяснил, что в большинстве стран мира есть те или иные ограничения, но мало ли кто что хочет. Например, Тайвань 13 лет не пускал себе американскую великолепную говядину для стейков, потому что им нужно было из Америки выбить послабление в получении виз американских для бизнесменов. И как только это послабление пришло, оказалось, американская говядина тут же качественная. До этого она была некачественная. Слушайте, но мир по-другому живет.
Ну хорошо,
нет идеального
мира. В каких странах мира нельзя купить французский каламбер в магазине?
В очень многих. Или,
ну, например...
Ну, есть страны, я не буду пример называть, я скажу так, что есть страны, куда этот каламбер приходит с пошлиной 60%, 100% и 200%, то есть они защищают свой рынок через высокие тарифы. Есть страны, куда его, в принципе, не пускают. Америка очень много чего европейского не пускает, и Европа очень много не пускает американского, потому что они говорят, о, ребята, вы там используете гормоны роста, стимуляторы роста, кормовые добавки, мы не хотим видеть ваше мясо на нашем рынке. На самом деле, это конкурентная борьба. Вот там как раз и есть ограничения.
Андрей, вот вся эта история с тем, что сыр давит бульдозерами. Кстати, она продолжается до сих пор. Буквально на прошлой неделе я слышал про очередной такой случай. Зачем все это происходит? Это же для людей, мне кажется, действует... Понятно, что это часть пропаганды, но она действует, по-моему, обратным образом. Разве нет?
Ну, мне вообще не кажется, что это особая часть пропаганды. Тут, мы, к сожалению, для вас опять вынуждены будем ссылаться на мировой опыт, но он таков. Когда что-то приходит, что не должно приходить, да, то есть санкционные продукции, которые сейчас, я уже еще раз сказал, можете записать, я против санкций, мне не нравится. Тем не менее, санкционная продукция, она пришла. То есть, как она могла законно попасть на территорию России? Не могла. Значит, что это за продукция? Эта продукция попала контрабандой, либо с поддельным документом. Кто будет гарантировать безопасность этой продукции? Кто? Вот те люди, которые подписывают, меня опять же удивляет, вот они подписали там десятки тысяч собрал или сотни тысяч раздавать бедным. Подписывайте, отменяйте санкции, а не раздавать бедным. Если раздача бедных, все в экономике стоит денег. Кто будет контролировать? Надо же проверить все.
Каким
всю
делом?
Эту продукцию на безопасность. Давайте там в дома престарелых детям, вы что, с ума сошли? Кто это будет проверять? Безопасность вам надо проверять фактически каждый. Потому что, естественно, когда у вас идет поставки торговые, нормальные, там же не проверяется каждая партия. У вас есть сертификат, то есть эта компания, она проверена, она гарантирует, отвечает за это качество. Вот та компания конкретно. А когда у вас просто появилось контрабанды какое-то продовольствие, оно априори 99% оно безопасно. Но 1%, кто он будет отвечать? Это оно может просто испортиться.
Ну, хорошо.
Поэтому просто его уничтожать. Другого варианта
уничтожение
нет.
Уничтожение меня не смущает. Меня смущает то, что это все происходит с такой подачей, что мы этим как будто бы гордимся. Смотрите, мы даем импортный сыр. Мы молодцы. Какой-то есть чиновник.
Это уже, мне кажется, знаете,
конформ... кто пытается ввозить.
И это, мне кажется, это, знаете, уже такой confirmation bias. Это вот вы так видите. Я, честно, так не вижу. Я понимаю, что, конечно, да, могли просто это не показывать, но закопировали там где-то или сошли, или переработали, может быть, в какие-нибудь комбикорма, как
да,
говорят.
Ну, хотя бы, да.
Это было бы проще, да. Но что видеть там, какие-то символы, это, мне кажется, это опять же журналистская история, которую придумал журналист. Это здорово выглядит там, и куча мемов
но
появилась.
Это по телевизору показывают.
Дави Гусей. Ну, я просто телевизор, может, не смотрю, поэтому не очень в курсе. Но мне кажется, это совершенно, ну, высосано из пальца история. Если государство не хочет, чтобы там привлекалось столько внимания, не зайти туда журналисты. Не показывают, это все сожгли там где-то и закопали.
На мой вопрос, что вы делаете с продукцией, которая не имеет легальных документов, которая поступает в Евросоюз, мне генеральный директор Европейского мясного союза ответил: Сергей, ответ однозначный. Уничтожаем. Все.
Понятно. Сергей, такой вопрос, который, мне кажется, важным, почему-то мы еще его не обсудили. Вот что происходит сейчас с вашим предложением? Вчера появилась непонятная информация, что источник в аппарате правительства сказал, что она не рассматривается. С другой стороны, мы слышали из СМИ, что Минсельхоз и еще одно ведомство.
Правительство не
сельхоз,
два разных ведомства. Во-первых, непонятен источник, да. Во-вторых, правительство действительно пока не рассматривается, потому что это отдалено рассмотрение Минсельхоза и Россельхознадзору. И я вчера разговаривал с Россельхознадзором, они поддерживают нашу идею. Это не идея. Более того, я сказал, что большинство, большая часть этого запрета уже формально существует в виде закона, просто его не соблюдают. И мы говорим, давайте это сделаем, так сказать, универсальным, и не будем мучиться. И будем соблюдать. Как в Америке, я сказал вам, сейчас 160 дополнительных собак на границе вынюхивают еду в багаже у граждан. Поэтому в правительстве пока не рассматривается. Я удивлен, что люди, которые очень далеки от ветеринарных вопросов, дают сегодня очень много интервью, невежественное, неграмотное. Я читаю, я в шоке, от, не буду называть, теперь у нас закон такой еще есть, очень опасный. Люди, которые в целом не представляют, какая ситуация, это безответственные люди. Но когда цены начнут расти из-за того, что мы потеряем свиноводство и птицеводство, эти первые люди будут орать, что мы капитализируем. Капиталисты зажрались и хотим народ ограбить. Вот эти люди, которые сегодня, не зная ситуации, не разбираясь с ней, не понимая вопросы, невежественно управляют, вот они пусть потом и отвечают за рост цен и дефицит на рынке.
Ну хорошо. Сергей, вы сами любите вот все эти прошутто, камамберы, импортные, я имею в виду?
Я что такое люблю? Я без них спокойно могу прожить. Но мне нравятся какие-то продукты. Каким-то я равнодушен. Есть продукты, которые наши нравятся, есть, которые наши не нравятся. Это же вещь такая очень индивидуальная. Да, хамон люблю.
Но вы не возили никогда из-за границы, скажем, хороший кусочек...
Почему возил? Почему? Возил, сейчас не вожу.
И вам не кажется, что в условиях и так большого количества ограничений на нашу российскую жизнь, каждое следующее ограничение это...
Это представление совершенно неверное, что у нас много ограничений. Это представление тех людей, которые не жили за границей.
Я имею в виду не в отношении, скажем, мясного рынка, а вообще.
Какого? Какие, ну, у нас ограничения?
Оскорбление власти, просто испытание.
Ну, оскорбляете, примера. Слушайте.
Дальше.
У вас просто есть санкции за это, оскорблять вам разрешают.
Хорошо.
Что это вообще за удовольствие? Ну, оскорблять. Ну, оскорбляйте. Можно критиковать, можно предлагать какие-то решения, можно что-то стараться улучшать. Оскорблять вот это все ребята, которые сейчас в Фейсбуке меня оскорбляют, они больше ни на что не способны. Что они конкретно сделали в жизни, кроме этих криков? Поэтому вопрос оскорбления, это для меня вообще странный. Надо заниматься последовательным улучшением ситуации. И мы стараемся, как ассоциация, наши члены ассоциации создали сотни тысяч новых рабочих мест, сотни новых производств, где люди получают достойную зарплату и в сельской местности работают на роботизированных предприятиях космического уровня. Вот что делают члены нашей ассоциации.
Андрей, теперь, наверное, один из последних вопросов вам. Вы все-таки выступаете против эмбарго. Как вы думаете, есть ли шанс, что оно будет... Мы уже говорили, что политические причины вряд ли, они никак не меняются.
Ну да.
Но что должно произойти?
Ну, Россия, наверное, должна... перестать так старательно ссориться с остальным миром, а задуматься тем, что там стоит и с остальным миром и дружить. О чем говорил сейчас Сергей, что надо развивать экспорт, надо развивать торговлю. Это невозможно без того, без нормальных отношений с окружающим миром. Собственно, я надеюсь, отношения будут выстраиваться и в будущем. Я думаю, все-таки запрет этот будет на завоз мясопродуктов в багаже, он будет, и он будет воплощен, но тем не менее можем пойти будем спокойно в магазин и купить там при желании в том числе испанские хамоны, испанские колбасы.
А дружба, любовь все-таки должна быть двусторонней. Я бы хотел, чтобы и другой мир тоже немножко по-другому на нас смотрел, а не рисовал всех одной черной краской.
Ну, хорошо, если это будет касаться каких-то мер, связанных с экономикой, связанных с ветеринарными вопросами, но плохо, когда это связано с политикой, не очень оправданно. Ну, тем не менее, в наше время подходит к концу. Наступают майские праздники, некоторые россияне поедут в отпуск в страны Европы и другие места, но вот теперь у них есть нелегкие выборы, либо не вести с собой хамон и пармезан, чтобы не стать невольной причиной пандемии среди российских животных, либо, наоборот, вести побольше, потому что другой возможности может и не быть. Но так или иначе, уж точно лучше побольше съесть там в отпуске, тем более, что у православных верующих как раз заканчивается Великий пост. С нами были Сергей Юшин, это глава Мясной ассоциации России, и Андрей Сизов, это аналитик продовольственных рынков. Передачу вел Сергей Добрынин. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.